Тем часом вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Россия и Украина вновь спорят о статусе Черноморского флота. Дмитрий Рогозин выражает сомнения в скорейшем расширении НАТО. Практика перевоспитания трудных немецких подростков в Российской Сибири. Эти темы, а также обзоры европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Москве сегодня проходит очередной раунд российско-украинских переговоров по проблемам функционирования и пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Украинская сторона предлагает обсудить и вопрос о подготовке к постепенному выводу со своей территории российского военного контингента. Как заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, переговорный процесс продолжается в конструктивной обстановке. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Официальный Киев призывает Москву предоставить полную информацию о вооружении и численности российских военных в Севастополе. Материал на эту тему подготовил наш украинский корреспондент Владимир Ивахненко.
Украинские власти настаивают на инвентаризации объектов и земель, находящихся в аренде у Черноморского флота. Накануне российские морские пехотинцы уже в третий раз не пропустили на территорию радионавигационной станции «Марс-75» судебных исполнителей. Этот объект находится в городе Геническ, Херсонской области. Он и еще как минимум 9 маяков в Крыму по решению местных судов должны быть возвращены в собственность Украины. Однако, по мнению России, согласно базовому договору по флоту, ее военные могут использовать все объекты гидрографии, включая и Марс-75. Это отрицает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескаравайный.
Геническая станция не прописана в договоре нигде. Она там присутствует в плане возможной договоренности на будущее. Это чистое силовое присутствие.
Для решения спора вокруг объектов гидрографии Киев может обратиться в Международный суд. Впрочем, сейчас глава МИД Украины Владимир Огрызко более важной называет другую проблему. Он предлагает Москве подписать соглашение о постепенном выводе Черноморского флота из Севастополя, чтобы российские военные успели полностью покинуть Крым до предусмотренного договором 2017 года. Вывод флота должен быть хорошо подготовлен и проведен цивилизованно, считает министр иностранных дел. Его позицию разделяют и депутаты Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Слово одному из них Тарасу Стецькиву.
Я понимаю, что для того, чтобы флот ушел в 2017 году, уже сейчас нужно на межгосударственном уровне готовиться к этому. То есть Россия должна готовить базы, куда ее переводить и так далее и тому подобное. Это вопрос, конечно, уже с 2009 года должен находиться в компетенции правительства Украины и оборонных ведомств Украины и России.
Некоторые политики и эксперты связывают противодействие Кремля планам по присоединению Украины к НАТО с желанием России продлить срок пребывания в Крыму Черноморского флота.
Я думаю, что российский флот в 2017 году уйдет из Севастополя. Если кто-то имеет другую точку зрения, нужно менять украинскую конституцию. Украина будет вступать в НАТО, и это рано или поздно случится. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия, это не имеет для нас значения. Россия может немного притормозить этот процесс, но она его не остановит.
Говорил депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецкев. С ним беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Заместители министров иностранных дел России и Украины Григорий Карасин и Константин Елисеев сегодня обсуждали вопросы инвентаризации имущества Черноморского флота России, базирующегося на территории Украины. Об этом журналистам рассказал Григорий Карасин.
Нам удалось, как сегодня констатировалось на заседании, договориться по ряду направлений, продвинуться вперед, в частности, в очень сложной проблематике инвентаризации. Последние два года вокруг этой тематики шли ожесточенные споры и в политическом классе наших двух стран, и в средствах массовой информации. Сегодня мы с удовлетворением можем констатировать, что методика, которая в свое время была предложена, утверждена, подтверждена экспертами двух стран, и теперь нам предстоит заняться в несколько этапов вопросами реальной инвентаризации того имущества, которое находится сейчас в ведении Российской Федерации и используется Черноморским флотом на территории Украины. Работа такая будет начата, я думаю, уже в феврале-марте. Кроме того, мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с другими направлениями функционирования Черноморского флота.
Обе стороны охотно идут на компромиссы, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев.
Наши переговоры проходили в очень теплой, конструктивной обстановке, и мы пытались все-таки найти общее понимание к решению вопросов, которые уже находятся на повестке дня уже много лет. Я очень рад констатировать, что есть политическая воля с двух сторон. Это все-таки находить взаимоприемлемые компромиссы с определенных вопросов, которые есть, давайте скажем честно, и болезненными для многих нас, и с тем, чтобы все-таки прийти к тому, что вопросы должны быть урегулированы рано или поздно. Я хотел бы присоединиться к тем словам о достижениях, о прогрессе, который нам удалось достичь сегодня. Мы также нашли общие точки соприкосновения по вопросам, связанным с юридическими аспектами. Работа будет продолжаться. Главное, что мы определили механизмы, как это должно происходить.
Говорил заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев. Заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов считает, что перспективы окончательных договоренностей между Москвой и Киевом по Черноморскому флоту остаются туманными.
Проблема состоит не в технической стороне вопрос, я бы сказал, в политическом несходстве позиции. Потому что для Украины это вопрос дальнейшего вектора развития, который связан прежде всего с дальнейшим вхождением страны в НАТО. И проблема Крыма для нее – это проблема, которая в определенном смысле сдерживает продвижение Украины в западном направлении. Но российская позиция, она тоже, в общем-то, всем очевидна. И здесь степень несходства настолько велика, что можно достичь какой-то временный компромисс, но найти формулу соглашения, которая бы устраивала и Россию, и Украину в долгосрочной перспективе, я в этом смысле пессимист, полагаю, что если даже стороны сейчас достигнут соглашения, оно будет носить только временный характер. Главный вопрос геополитический. Сейчас Украина для нас это проблема номер один. В гораздо большей степени, чем все споры, которые идут вокруг транскаспийского, прикаспийского трубопроводов и центральноазиатской проблемы. И если Россия потеряет Украину как реального, по крайней мере, не групп партнера, а страны, которая придерживается многовекторной политики. Если внешнеполитический курс Украины, а проблема Крыма, несомненно, с этим тесно связана, станет однозначно прозападным, то издержки, которые понесет Россия, они будут исчисляться не долларами, рублями или евро, а это будет утрата стратегического ресурса для, по крайней мере, сохранения своих позиций на постсоветском пространстве.
Говорил заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
Центр избирком России зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента. Сегодня же в ЦИКе заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. На севере Ирака в городе Мосул убит начальник местной полиции, ранены полицейские и военнослужащие американской армии. Дело об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По версии следствия, организатор убийства по-прежнему банкир Алексей Френкель. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 члена экипажа, погибшие чиновники польских ВВС. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Центр избирком формирует список кандидатов в президенты. Почему отказано Михаилу Касьянову в регистрации, не отказано Андрею Богданову? Дмитрий Рогозин выражает сомнения в скором расширении НАТО. Как в Вашингтоне и в Брюсселе отреагируют на заявление нового российского посла? И Россия и Украина снова обсуждают статус Черноморского флота. Как долго останутся у берегов Крыма российские корабли? Вкратце об этом сейчас вам рассказал Олег Кусов. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и, собственно, вам слово.
Добрый день, Александр. Европейские газеты обсуждают сегодня причины и последствия финансового кризиса, разразившегося как раз перед началом форума в Давосе. Выступивший на форуме с мрачными прогнозами Джордж Сорос повторил свою оценку событий на страницах Financial Times. Известный финансист отмечает, что хотя нынешний финансовый кризис похож на предыдущие, которые случались уже не раз после Второй мировой войны, есть и отличия. Он знаменует окончание эры кредитной экспансии, супербума, который затянулся более чем на 60 лет. Джордж Сорос считает, что этот супербум раздулся по той же схеме, что и мелкие пузыри, подобные тому, которые возникли на рынке американской недвижимости. Кризис, по мнению Сороса, привел рыночный фундаментализм, который сделался господствующей идеологией в Америке в 80-е годы, когда началась глобализация финансовых рынков, а у Соединенных Штатов появился дефицит текущего счета платежного баланса. Финансовые рынки поощряли потребителей брать займы, предлагая все более льготные условия, а государственные механизмы регуляции смягчались вплоть до их фактического исчезновения. Тогда-то супербум вырвался из-под контроля. По прогнозу Сороса, нынешний кризис повлечет за собой не глобальную рецессию, а кардинальное переустройство мировой экономики. Соединенные Штаты сдадут свои позиции, а Китай, Индия и другие страны развивающегося мира взлетят. Комментируя эти предсказания, Daily Telegraph пишет, что Сорос, игравший в последнее время на понижение британского фунта, говорил в Давосе, что рецессия грозит не только Соединенным Штатам, но и Великобритании. Эти прогнозы вызывают сомнения. Действительно, курс фунта упал, развитие рынка жилой недвижимости резко замедлилось, и Банк Англии был вынужден снизить процентные ставки, и все же большинство экономистов считают, что британской экономике повезет гораздо больше, чем американской. Ди Вельт дает слово еще одному давосскому пессимисту, американскому экономисту Стивену Роучу из Морган Стэнли. Кризис в Соединенных Штатах будет, по его словам, очень болезненным и довольно продолжительным, и нет никаких шансов на то, что он не затронет Европу. По мнению Роуча, средства, которые применяются в Соединенных Штатах для решения проблемы, то есть понижения процентной ставки, только лишь способствуют кризису, поскольку возвращает экономику к тому же сценарию, который и вызвал проблему изначально. Столь же пессимистичным было и выступление Нуриэля Рубини из Нью-Йоркского университета, который еще полтора года назад предсказывал нынешний кризис. Рубини тоже считает, что рецессия в Соединенных Штатах будет глубокой и продлится по меньшей мере год. Роуч и Рубини обвиняют Федеральный резервный фонд в том, что он слишком близок к интересам крупных банков Уолл-стрит.
Ну, то есть, если вкратце суммировать содержание всех этих статей, получается, что во всем виноваты банкиры с Уолл-стрит, которые стимулировали вот потребительский бум, начиная с 80-х годов, всего-то навсего. Давайте продолжим, Дмитрий, и вот отойдем от этих неприятных, тяжелых финансовых тем. Может быть, есть что-нибудь более позитивное сегодня в газетах?
Ну, тема позитивная, вывод скорее депрессивный. Газета «Индепендент» рассказывает о самом знаменитом в мире белом медведе – Кнуте, который живет в берлинском зоопарке. Киоск у входа забит плюшевыми игрушками, белыми медвежатами. Через несколько сотен метров видишь длинную очередь желающих посмотреть на настоящего Кнута, который стал суперзвездой, объектом поклонения миллионов. Когда Кнута впервые показали публике в марте прошлого года, на пресс-конференцию пришло более 500 журналистов. Машина маркетинга сразу же была запущена на полные обороты. Первая партия плюшевых Кнутов, 2400 экземпляров, была раскуплена за 4 дня. Кнут появился на одной обложке журнала Vanity Fair вместе с Леонардо Ди Каприо. Выпускаются компьютерные игры, плакаты, футболки, серебряные монеты с изображением Кнута, детские книги о нем, а голливудский продюсер Эш Шах планирует снять мультфильм о Кнуте с бюджетом в 3,5 миллиона долларов. Изображение Кнута используют и защитники окружающей среды. Greenpeace помещает его на своих плакатах в качестве символа борьбы с глобальным потеплением. Теперь феномен кнута стал предметом дискуссии о правах животных, заключенных в клетке. Проблема в том, что животные, которые пользуются таким вниманием со стороны людей, становятся болезненно зависимы от них. Настоящий кнут мало похож на свое изображение. Во-первых, он не белый, его шерсть перепачкана водой и грязью из луж в его вольере. Во-вторых, он не маленький, когда он встает на задние лапы, он выше человеческого роста. Перед зрителями он ведет себя, как обученные трюкам животные из цирка. Кнут стал психопатом, утверждает зоолог Петер Арос. Он обречен на одиночество, и когда ему приведут медведицу, он отвергнет ее.
Действительно, депрессивный вывод, хотя давайте подождем того момента, когда кнут сам решит, отвергать медведицу или нет. Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми публикациями свежих европейских газет. Продолжим «Время свободы». Сегодня в Москве Дмитрий Рогозин дал первую пресс-конференцию в новом для себя качестве. Недавно один из лидеров партии «Родина», упраздненный при создании «Справедливой России», Рогозин перешел на государственную службу. В начале января его назначили на пост постоянного представителя Российской Федерации при НАТО в Брюсселе. На пресс-конференции Дмитрия Рогозина сегодня побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
На должность постоянного представителя России при НАТО Дмитрий Рогозин назначен указом президента от 10 января этого года. Новый постпред считает, что наиболее перспективными станут вопросы, связанные с сотрудничеством стран Альянса и России по вопросам противодействия терроризму, распространению наркотиков и обмену опытом по предотвращению катастроф экологического и техногенного характера.
В целом, вообще надо сейчас думать о том, как в 21 веке, в середине 21 века мы будем вообще жить и обеспечивать нашу всеобщую безопасность. Потому что пока что НАТО как бы не отказывается от именно военно-политического смысла своего существования. Хотя угроз военных в прямом смысле этого слова для стран-членов НАТО не существует. Существуют так называемые новые вызовы. И на эти новые вызовы надо отвечать не с помощью танков, пушек. Нам нужно создавать реально новые структуры безопасности, которые могли бы быть специализированы на вот эту новую борьбу. На, скажем, сотрудничество разведных сообществ, на проведение операций по контролируемой поставке наркотиков. Эта работа должна быть деполитизирована. Она касается наших граждан, поскольку тяжелые виды наркотиков на самом деле представляют собой угрозу не меньше, чем оружие массового уничтожения по количеству людей, которые они губят.
Многие журналисты называют Дмитрия Рогозина националистом и оценивают его назначение на должность представителя России в НАТО именно с этих позиций. По мнению военного обозревателя «Новой газеты» Александра Гольца, при назначении Рогозина преобладали прежде всего внутриполитические соображения.
Этот человек является одним из самых ярких лидеров русских националистов. А в какой-то момент Кремль всерьез испугался той националистической волны, которую в известной степени сам и поднял. И удаление этого яркого политика из России, дать ему хорошую должность, тем, чтобы он не участвовал во внутриполитических процессах, я думаю, здесь превалировало. Кстати говоря, Рогозин человек довольно многосторонний и неплохой переговорщик. Вспомним, как он успешно провел переговоры с Евросоюзом о транзите в Калининград. Тем не менее, я думаю, главная задача его будет заключаться в делании каких-то резких заявлений.
К выполнению своих новых обязанностей в Брюсселе Дмитрий Рогозин приступит уже в понедельник. На этот день запланирована его встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Томской области с начала 2008 года выросли тарифы на тепло и воду. В региональной энергетической комиссии отмечают, что среди других регионов Сибирского федерального округа в Томске произошло одно из самых высоких подорожаний. И одновременно в январе в Томске прокатилась волна отключения электроэнергии. Власти заявили о том, что сети не выдерживают нагрузки. В Сибири стояли морозы, и люди начали пользоваться обогревателями, но расход энергии не учитывается. Поэтому мэрия Томска намерена принять инвестиционную программу, в которую заложены 10% на увеличение тарифа на тепло и воду. Эти деньги должны пойти на установку счетчиков. Дума Томска выступает против принятия этой программы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
По сути, жители Томска хотят сделать инвесторами. По программе, которую предлагает сообщает томская власть, планируется установка приборов учета воды и электроэнергии. Финансирование программы предложено возложить на Тымичей за счет повышения тарифов на 10%. Когда впервые заместитель мэра Томска Сергей Панасюк представил программу на Думе, депутаты выступили категорически против, заявив, власть лоббирует интересы энергетиков. Александр Деев, депутат Думы Томска.
Мало того, что мы выступили категорически против, но мы все-таки прокатили, по-русски говоря, это решение администрации, потому что я считаю возмутительным, когда городская администрация вдруг начала лоббировать коммерческий интерес отдельно взятой энергоснабжающей организации. О чем речь? Что Тымичей, если бы мы бы приняли это решение, в будущем была бы разработана инвестиционная программа, и Тымичей в который раз бы опять заставили менять электросчетчики. То есть это те счетчики, которые учитывают электроэнергию на квартирах. Тымичей-то помнит, что 2-3 года назад эта компания уже проходила. А что бы получилось? Дума бы одобрила. И затем понятно, что эти деньги бы население все равно вытащило из своего кармана, потому что тариф на электроэнергию, в составляющую этого тарифа, была бы включена реализация вот этой программы. То есть эти счетчики мы бы оплатили из нашего с вами кармана.
Дело в том, что несколько лет назад в Томске уже была реализована программа по установке счетчиков. Тогда людей обязали их поставить, но оказалось, что для населения такая система учета невыгодна. Суммы в платежках приходили в несколько раз больше, чем если бы пришлось платить по нормативу, потому что прибор учета считал и все потери на теплосетях. Счетчик тогда назвали антинародным, программу приостановили. Теперь, говорят городские депутаты, инвесторов, то есть жителей Томска, опять не спрашивают. Вся проблема в том, что у нас нет рынка электроэнергии, заявляет депутат Кирилл Новожилов.
У нас, как обычно, говорят, сейчас мы повысим, а потом снизим, потом не снизит. Основа проблемы в том, что у нас нет рынка в этом направлении. То есть это монополисты, энергетики. И когда будет рынок, он расставит все на свои места. Но пока у нас социализм, и поэтому другого источника, как вот повесить на людей, у энергетиков у самих нет. Естественно, что источник инвестиций – это потребители. Но вопрос, кому вкладывать сначала? То есть сначала вложить в коммерческой структуре и потом за счет экономии собрать с людей деньги, либо это ставить как бы в предоплату людям. Конечно, второй вопрос более такой негативный, чтобы люди сначала заплатили, а потом получили. И еще у нас не верят, потому что много происходит то, что потом эти деньги пропадают просто. В принципе, дело благое. Счетчики, они нужны. Сам факт, то, что учет должен быть, это обязательно, потому что люди должны экономить и понимать, за что они платят. Но у нас это все как бы обычно сделано очень так прямолинейно.
Кроме как населения, другого инвестора у энергетиков нет, объясняет суть программы заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Панасюк. Счетчики нужно ставить, и тут вариантов «хотим» или «не хотим» не рассматривается.
Сегодня уже порядка 300 приборов учета уже установлено, то есть предприятие за счет собственных средств, за счет собственных издержек, сегодня эти приборы учета монтируют. Это просто жизненная необходимость для бытовых компаний. Они обязаны упорядочить энергопотребление и понимать, где, сколько, на каких условиях потребляется электрическая энергия. Это наши интересы, чтобы в любом случае система работала стабильно и энергобезопасно. Поэтому мы, с своей стороны, считаем, что эта работа, она именно на эти цели в том числе и направлена, она позволяет выявлять несанкционированное потребление. А несанкционированное, как правило, оно потребляется не одним киловаттом, а когда безучетно люди просто жгут, сколько считают нужно. И эту работу необходимо выводить для того, чтобы приводить в порядок.
Счетчики в любом случае будут установлены, значит, кто-то должен будет за них заплатить.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В 19 часов по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня гость киевской студии «Радио Свобода», депутат Верховной Рады, бывший министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. Ведет программу Виталий Портников. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента. Сегодня же в Центр избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Окончательное решение о регистрации Касьянова ЦИК вынесет 27 января. Дело об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщила Генпрокуратура. По версии следствия, организатор убийства – банкир Алексей Френкель, находящийся под стражей с января прошлого года. На севере Ирака в городе Мосул убит начальник местной полиции. Ранены полицейские и военнослужащие американской армии. Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибшие чиновники польских ВВС, в том числе один бригадный генерал. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства. В Афганистане во время операции против талибов в провинции Газни погибли 8 полицейских. На юге в результате взрыва заложенной на дороге мины погиб военнослужащий НАТО, еще двое ранены. В Пакистане во время операции правительственных войск убиты 40 боевиков и 30 арестованы. В столкновениях погибли также 8 пакистанских солдат. В Кении отменена запланированная на сегодня акция оппозиции. Об этом просил бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, прибывший в Кению с посреднической миссией. В Благовещенске, в Амурской области, более 27 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва труб. Затоплена одна из улиц города. В грунт провалились рейсовый автобус и троллейбус. Никто из пассажиров не пострадал. В крупнейшем французском банке Société Générale обнаружено хищение около 5 миллиардов евро. Как сообщили в банке, деньги украл один из брокеров. Банк также объявил, что его потери в результате ипотечного кризиса в США превысили 2 миллиарда евро. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка «Вопреки эпохе». Здесь представлены работы двух художников с трагической судьбой – русских экспрессионистов 20-30-х годов прошлого века Александра Древина и Надежды Удальцовой. Их произведения предоставлены Третьяковской галереей и частными собраниями. На открытии этой выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевлева.
Выставка открывается двумя акварельными портретами. Древин написал Удальцову, Удальцова – Древина. Два этих листа можно принять за работы одного автора. И дело не только в том, что муж и жена всегда пользовались одними и теми же красками, бумагой, холстами. Их творческий почерк больше складывался под влиянием друг друга, нежели в угоду набиравшему силу соцреализму. Сотрудник Третьяковской галереи, куратор выставки Татьяна Зелюкина, одной из лучших картин выставки, считает «Барку» Древина. Наряду с кистью художник работал шпателем, ножом, а то и просто пальцами. Так возникала экспрессия.
Классический экспрессионизм, конечно, все-таки он в Германии. В такой вычурности формы, остроте, линии, мазка. Немецкие экспрессионисты, у них были немножечко другие задачи по сравнению с Древиным. Древин, он просто был вот такой эмоциональный. И вот эту свою натуру он выражал в живописи. И абсолютно не было ему равных.
Между тем, его имя и имя его супруги, они больно-то на слуху. Почему так получилось?
Художник был репрессирован. Значит, все. Его искусство было вычеркнуто. Как оставалась Надежда Андреевна Удальцова? У нее даже не было карточки от Союза художников на получение хлеба. И весь Союз художников уехал в Среднюю Азию, а она осталась в Москве во время эвакуации. Тем не менее, были другие художники, которые взяли ее в бригаду. Вообще даже, знаете, как-то несколько странным кажется, что ей разрешили писать портреты летчиков. Но это просто товарищи помогли. Она могла получать обед, во всяком случае. И когда мы читаем ее дневники, то она все время надеялась, что Древин жив и что скоро вот-вот он придет. Она, конечно же, не верила. Но за что можно расстрелять человека, когда она пишет, что он честный человек, он ничего плохого не сделал, ну разве что его родители живут в Латвии. И она все-таки свою отдушину находила в живописи. Можно сказать, что одним из таких первых открывателей и хранителей русского авангарда это все-таки Георгий Костаки. Он просто спас очень многие работы, и те же древинские работы, и Удальцовы. А потом, когда появился интерес к русскому искусству 10-20-х годов, тут на поверку выплыли работы Древина и Удальцовой.
К сказанному Татьяны Зелюкиной добавлю, по окончании выставки в доме на Щекино несколько экспонирующихся здесь картин будут выставлены на торги аукционного дома «Сотбис». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Петр Вайль.
В Парижском музее Родена триумфально прошел прощальный показ мод знаменитого дизайнера Валентино. Валентино Гаравани, известный в мире моды лишь по имени, родился в 1932 году в Италии, неподалеку от Милана. В 17 лет уехал в Париж. Международная слава пришла к нему, когда Жаклин Кеннеди заказала ему платье к своей свадьбе с Аристотелем Анасисом. Наряду с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом Валентино считается крупнейшим дизайнером конца 20 века. Только через две недели станет достоверно известна причина смерти 28-летнего актера Хита Леджера. Об этом сообщили нью-йоркские патологоанатомы, пояснив, что потребуется тщательная экспертиза, исследование тканей и токсикологические анализы. 28-летний Леджер, который прославился после фильма «Горбатая гора», был найден мертвым в своей манхэттенской квартире 22 января. Одна из самых престижных британских наград в области литературы, премия «Коста», досталась в этом году романистке А.Л. Кеннеди. Необычность этой писательницы в том, что уже будучи автором 4 романов, Кеннеди решила стать эстрадным комиком и добилась в этом успеха, продолжая писать. Действие 5-го романа «Дэй», принесший премию «Коста» и 50 тысяч долларов, происходит во время Второй мировой войны. Герой книги, летчик Альфред Дэй, становится после войны статистом в военных фильмах. Таким образом, заново переживая драму своего жизненного опыта. Будапештская мэрия пригласила Шарлиз Терон, 32-летнюю голливудскую суперзвезду, которая родилась и выросла в Южной Африке, посетить столицу Венгрии, пообещав актрисе бесплатный перелет и номер в отеле. Поводом для приглашения стало интервью Терон газете Daily Mail, где она описывает свою поездку на кинофестиваль в Стамбул, повсюду называя его Будапештом. В своем письме вице-мэр Будапешта Имре Иквайсабо пишет: «Мы рады, когда кто-либо описывает наш город, даже если на деле все происходит в другом месте. Но хотели бы предложить ознакомиться с Будапештом в Будапеште». В крупнейшем городе Аляски Анкоридже в возрасте 89 лет скончалась Мэри Смит Джонс, последняя полноценная представительница племени индейцев эйяков. Она же была и последним человеком, кто досконально знал исчезающий язык эйяков. Никто из 9 детей Мэри и ее мужа, американца из Орегона, этим языком не владеет. Последние десятилетия своей жизни Мэри Смит Джонс посвятила сохранению культуры и языка эйяков, дважды выступала в Организации Объединенных Наций. В настоящее время эксперты говорят о 20 языков коренных жителей Аляски, которым грозит полное исчезновение.
Рассказывал Петр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Сербия. Внешняя реакция на внутренний выбор. Сайт Политру публикует комментарии известного специалиста по странам бывшей Югославии Сергея Романенко по поводу итогов первого тура президентских выборов в Сербии. 3 февраля предстоит второй тур, в который вышли радикал Томислав Николич и демократ, нынешний президент Борис Тадич. Такой итог был ожидаем. Повторилась картина президентских выборов 4-летней давности и прошлогодних парламентских. Радикалы занимали первое место, однако власть доставалась демократической коалиции и ее кандидату. Повторится ли этот сценарий вновь?
Одни полагают, что националист Николич не сможет расширить свой электорат, в то время как Тадичу достанутся голоса других демократических кандидатов. Другие полагают, что борьба будет очень трудной для Тадича, поскольку ему могут отдать свои голоса сторонники социалистов, наследников Слободана Милошевича. Да и с позиции партнера соперника Тадича по правительственной коалиции, премьер-министра Каштуницы, все не так просто. По-видимому, все решит политический торг. При этом определенно вектор развития Сербии. Хотя президент в парламентской республике имеет ограниченные полномочия, он является главнокомандующим вооруженными силами. Кроме того, победа Николича при поддержке Каштуницы приведет к распаду нынешней правительственной коалиции и к изменению всего политического режима в стране, а следовательно и ее внутренней и внешней политики. Не исключено, что победа Николича приведет к бегству иностранного капитала. И дело тут не только в провозглашаемой Николичем дружбе с Россией. Дело еще и в том, что его программа включает приостановку приватизации. Хотя, как показывает практика других стран, после прихода к власти национал-популистов авантюрного склада их реальная политика значительно отличается от предвыборных лозунгов. Этот факт надо учитывать и российским политикам и бизнесменам, которые надеются воспользоваться благоприятной ситуацией. Николич и новый режим может оказаться гораздо менее предсказуемым и удобным партнером для России, чем так называемый прозападный прагматик Тадич.
Впрочем, определение «прозападный», которым средства массовой информации награждают Тадича, Сергей Романенко считает журналистско-пропагандистским штампом, мало отражающим суть ситуации.
Вообще, эта альтернатива либо Запад, либо Россия является некорректной. Сербия, равно как и остальные страны региона, в силу своего географического положения и политически, и экономически, должны быть связаны с обеими сторонами. Не говоря уже о том, что односторонняя ориентация Сербии на Россию довольно быстро приведет к взаимному разочарованию после чрезмерных ожиданий, к объективному столкновению геополитических интересов в регионе и, как следствие, к охлаждению, а то и к разрыву.
В государствах, непосредственно граничащих с Сербией, политические деятели и эксперты реагировали на исход первого тура в зависимости от их нынешних взаимоотношений с Сербией, а также увязанности ситуации в Сербии с их собственными внутриполитическими проблемами, отмечает Сергей Романенко.
Наиболее острой реакцией была в мусульманско-хорватской федерации Боснии и Герцеговины. Известно, что сербские политики увязывают вопрос о независимости Косово с возможным референдумом и выходом Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины. Хорватские и боснянские политики в Боснии и Герцеговине выражают свое разочарование успехом Николича и полагают, что его избрание было бы плохим вариантом для Сербии, которое оказало бы негативное воздействие на весь регион. Кроме того, даже в случае своей победы Тадич вновь окажется связанным, поскольку Каштуница продемонстрировал ему, что тот не может рассчитывать на победу без поддержки премьера. А это приведет к продолжению прежней политики коалиции и стагнации. Действующие отставные политики, как и независимые эксперты, сходятся на том, что существует высокая вероятность победы Николича, а она отбросила бы Сербию в 90-е годы, то есть период вражды со всеми соседями и господства этноисторических мифов в общественном сознании. Позиция Хорватии имеет особое значение, поскольку Хорватия не просто сосед Сербии, с которой ее связывают трагические воспоминания о войне в первой половине 90-х годов. С 1 января 2008 года страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и ее голос будет иметь немаловажное значение при открытых и закрытых консультациях и переговорах относительно решения этнотерриториальных проблем на постюгославском пространстве, прежде всего относительно статуса Косово. Аналитики считают, что Хорватия, скорее всего, последует за ведущими странами ЕС, однако сделает это не сразу. Кроме того, Хорватия ведет трудные переговоры о вступлении в Евросоюз, скорый успех которых все еще не гарантирован. С другой стороны, как о деле решенном говорят о том, что Загреб на саммите НАТО в апреле получит приглашение вступить в альянс.
А вот что думает Сергей Романенко по поводу того, какую роль в исходе выборов в Сербии может сыграть проблема Косово.
Косово – это не только конкретная проблема, но это, в общем-то, и символ сербской внешней и внутренней политики. И каждый предлагает свое видение. Тадич тоже выступает за сохранение Косово в составе Сербии, но он считает, что как раз именно сотрудничество с Евросоюзом, с НАТО и может гарантировать Сербии сохранение Косово в составе своего государства. Если говорить уже о конкретных результатах выборов, которые могут быть 3 февраля, то, конечно, мне представляется, что победа Николича, она только стимулирует бы косовские власти к односторонним действиям по провозглашению независимости, потому что они скажут: вот смотрите, пожалуйста, опять пришли те же люди, проводят ту же политику, которая потерпела поражение в 1999 году.
Комментарий Сергея Романенко на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Широкадзе.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента. Сегодня же в ЦИКе заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. Дело об убийстве первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По версии следствия, организатор убийства – банкир Алексей Френкель. На севере Ирака, в городе Мосул, убит начальник местной полиции. Ранены также полицейские и военнослужащие американской армии. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 чиновников польских ВВС и 4 члена экипажа. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы, заявило израильское правительство. В Благовещенске, в Амурской области, более 27 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва труб. Затоплена одна из улиц города. В грунт провалились рейсовые автобусы и троллейбус. Никто из пассажиров не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2007 году увеличился на 2,1% по сравнению с показателем предыдущего года и составил 491 миллион тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем добыча природного газа в прошлом году сократилась на 0,8% до 651 миллиарда кубометров. Россия планирует принять участие в комплексной программе Международного валютного фонда по сглаживанию последствий международного финансового кризиса. Вместе с тем, как сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, это решение не предполагает каких-либо специальных действий российского правительства в других странах, поскольку оно в первую очередь отвечает за стабильность собственной экономики. В целом, по словам Алексея Кудрина, Россия не понесла существенных потерь от потрясений на мировом финансовом рынке.
Российская экономика молодая, она, конечно, еще переживает восстановление. Хотя мы принимаем в целом серьезные шаги по получению еще дополнительного запаса прочности, что уже показал прошлый год, и финансовый кризис не отразился серьезно на России. Но, конечно, мы сами еще не знаем все проявления нынешнего кризиса и глубину той рецессии, которая произойдет.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2007 году инвестировала 5 миллиардов рублей в проект организации скоростного движения пассажирских поездов на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Как говорится в сообщении компании, эти средства были потрачены на модернизацию путевой инфраструктуры, систем энергоснабжения, связи, автоматики и телемеханики. Направление Москва-Санкт-Петербург станет первым в России, где будет организовано скоростное железнодорожное сообщение. Его выбор обусловлен, в частности, высокой плотностью населения в регионе и максимальной насыщенностью пассажирских перевозок. Согласно статистике, здесь проживает 18% населения страны, обеспечивающих производство почти четверти национального ВВП. Министерство промышленности и энергетики России рассчитывает, что федеральное правительство до 1 февраля одобрит генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в полтора раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа, говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии.
Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России с 10 по 14 января выросли на 0,3%. Сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость литра в среднем составила 19 рублей 46 копеек, или в пересчете менее 79 центов. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 0,7%. Государственный комитет России по рыболовству в течение месяца внесет правительство единый порядок оформления рыболовецких судов при заходе в российские порты, сообщил руководитель комитета Андрей Крайний. Он предусматривает упрощение всех процедур и сокращение сроков оформления судов как минимум в 4 раза по сравнению с нынешними. Сейчас в России для оформления всех необходимых документов требуется около 3 суток, тогда как в Норвегии, например, всего от 1,5 до 2 часов. Об этом председатель правительства России Виктор Зубков.
Сегодняшние процедуры просто парадоксальны. На одно судно приходят более 20 проверяющих, которые, как правило, не ценят ни свое, ни чужое время. Я думаю, что мы здесь будем наводить порядок. Мы, скорее всего, перейдем к уведомительной системе. Необходимо сократить в 4-5 раз количество проверяющих для того, чтобы моряки могли спокойно заходить в порт и сдавать свою продукцию и сутками не ждать, когда к ним придут чиновники.
Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3000 автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года ежегодные темпы роста продаж General Motors, мирового лидера на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1.5%, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше. Темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, по итогам 2007 года составили 11.4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3 триллиона 400 миллиардов долларов, сообщило Государственное статистическое управление страны. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время сможет стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 63 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 35 рублей 98 копеек. Курс на пятницу 35,99. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. И этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз российско-германский. Российские и немецкие СМИ недавно подробно рассказали о необычном психологическом эксперименте, как одного юного немецкого хулигана из земли Гессен отправили в Русскую Сибирь для трудового перевоспитания. Очевидно, на немецкой земле исправить характер подростка не представлялось возможным. Об особенностях национального немецкого воспитания трудных подростков рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Идея немецких психологов лечить подростковые психологические кризисы новой обстановкой и новыми впечатлениями не является открытием. Так называемая педагогика новых впечатлений и переживаний, признанная в Германии научное направление. Но чтобы перевоспитывать своих юных хулиганов ссылкой в Сибирь, в стране Гёте, автора «Страданий юного Вертера», и Шиллера, автора «Разбойников», где в перечне действующих лиц написано «молодые люди, впоследствии разбойники», такого еще вроде бы не было. Но неожиданно в земле Гессен в ходе предвыборных дискуссий о методах борьбы с увеличением уровня преступности среди подростков, в частности среди тех, на кого уголовное право по возрасту еще не распространяется, стало известно об эксперименте местных психологов, пославших, или точнее сославших, трудного подростка в деревню Сидельниково под Омском. Сославших, надо отметить, с его собственного согласия, возникшего, правда, после предложенного выбора – тюрьма или ссылка, точнее, тюрьма в Германии или ссылка в Сибирь. Теперь юный немецкий хулиган ходит в 30-градусный мороз пешком в школу за 5 километров и, может быть, даже читает по-русски, по глубине сибирских руд и так далее. 16-летний подросток, фамилия которого в репортажах не называется. Он фигурирует под условным именем Денис. За годы, предшествовавшие ссылке, довел своих воспитателей, что называется, до белого коления. Ни перемена школ, ни исправительный интернат, ни психиатрическое отделение клиники в Марбурге не образумили нового юного разбойника из города Гиссен. Говорит один из опекунов парня, сотрудник гиссеновского ведомства по делам семьи и молодежи Петер Хайд. В больнице Денис дрался с воспитателями и опекунами, нанеся некоторым из них травмы, и мы с врачами пришли к общему мнению, что пребывание в Сибири может дать ему возможность успокоиться, стабилизировать свою психику, приноравливаясь к тамошним новым для него условиям, новым задачам и новым отношениям с незнакомыми ему людьми. И вот Денис уже несколько месяцев живет вместе с воспитателем в Сидельниково, деревне с 5000 жителей, в 300 километрах к северу от Омска. Продолжает Петер Хайд. У него много обязанностей. Он должен обеспечивать себя и воспитателя водой, за которой он ежедневно ходит к колонке, так как водопровода в деревне нет. Он должен заготавливать дрова для топки. В доме нет ни ванной, ни туалета, соответствующую будку с выгребной ямой Денис вместе с воспитателем сделал во дворе. Одним словом, условия жизни там тяжелые. Каждый день пребывания этой пары в Сибири обходится немецкому налогоплательщику в 150 евро. Но это, однако, втрое дешевле, чем день пребывания в исправительном интернате в самой Германии. Сотрудница ведомства по делам молодежи Гиссена, посетившая подростка в Сибири, увидела, по ее словам, явные признаки прогресса в его поведении. Он теперь не игнорирует реальные проблемы, как раньше, а пытается их разумно решать, говорит сотрудница ведомства. Вернуть на родину заброшенного в Сибирь изгнанника педагоги намерены в середине года, после примерно 9 месяцев ссылки. Программа перевоспитания трудного подростка рассчитана как минимум на 3 года, и парню еще предстоит не менее трудный, чем отвыкание от цивилизации, процесс обратного привыкания к временно забытым соблазнам, компьютерным играм и дискотекам, к обилию раздражителей, в том числе и в виде местных, уже немецких жителей. Немцы, осведомленные до сих пор о том, что их страна складирует в России атомный мусор, теперь узнав, что и юные отбросы общества также могут быть временно отправлены в далекую Сибирь, отреагировали по-разному. Вот отклики из немецких газет. Газета «Nordsee Zeitung».
Aber muss es deshalb gleich Sibirien sein?
Должна ли быть местом воспитания наших трудных подростков с лобильной психикой именно Сибирь, где им предстоит познакомиться с примитивной жизнью? Нет, так как подобную возможность они могли бы получить и в Мекленбурге, и в Баварском лесу. Нет, месяцы без комфорта не гарантируют в дальнейшем поведение лишенного насилия. Молодому человеку все равно предстоит жить не в сибирской глуши. Ему необходимо будет вернуться в нормальное современное общество, против которого была ранее направлена его агрессия. И возвращение на родину и будет решающим испытанием. Газета «Обермайн Тагблат». Воспитатели экспортируют свою собственную беспомощность, когда подростков, не вписывающихся в общество, отвозят в холодную Сибирь. Спасение, безусловно, следует искать не в сибирских деревнях, а в немецких семьях, обязанность которых – воспитать из детей жизнестойких людей. Но соблазнители со стороны осложняют родителям выполнение этой миссии. Я имею в виду, например, безответственных ведущих, слабоумных телепередач, от которых любой разумный человек действительно готов бежать хоть в Сибирь.
Wirklich bis Sibirien flüchten möchte.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа – почему меньше 10% россиян готовы рискнуть и взять кредит в банке на покупку жилья. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет.
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи.
В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».